Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и сотрудник исторического факультета МГУ Анастасия Олеговна Любезнова. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с протоиереем Александром Шабановым о Святом Патрике. Этот святой древней неразделенной церкви недавно был включен в святцы для почитания в Русской Православной Церкви.
Прослушайте наше объявление.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». С 1 по 7 апреля в парке «Сокольники» в павильонах номер 2 и номер 11 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Это одна из самых больших православных выставок-ярмарок на территории России. Выставка уже давно приобрела статус международный, поскольку в ней принимают участие храмы и монастыри из Греции, Финляндии, Сербии, Молдовы, Украины, Черногории и Узбекистана. До 500 участников ежегодно собирает этот православный форум. Традиционно радио «Радонеж» оказывает информационную поддержку выставки-ярмарки «Вербная неделя» и является ее участником. Наш номер на выставке 150. Радио «Радонеж» предлагает вашему вниманию широкий выбор аудио-видеопроповедей и фильмы православной тематики. Новый номер газеты «Радонеж», радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве на круглосуточной волне 72,9 FM. «Чай «Радонеж» – это совместный проект Сергио Посадской чай-развесочной фабрики с нашей радиостанцией. Таким образом, фабрика помогает существовать православной радиостанции «Радонеж». Также в нашей секции, секции номер 150, вы можете пообщаться с известным автором-исполнителем, талантливым поэтом, замечательной певицей Людмилой Кононовой. А Наталья Евгеньевна Сухинина, известная писатель и журналист, предложит вашему вниманию новую книгу «Женщина в пестром». Это книга о нравственной ответственности каждого из нас перед будущим. Это новая книжка, только из типографии. Милости просим, приходите. И Людмила Кононова, и Наталья Евгеньевна Сухинина с удовольствием подпишут свои пластинки и книги вам на добрую память. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем собирать благотворительную помощь пострадавшим храмам и приходам на юго-востоке Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, различные крупы, макаронные изделия. Очень нужны памперсы, как взрослые, так и детские, предметы гигиены, мыло, зубная паста, перевязочные материалы, бинты, марля, вата, костыли, инвалидные коляски. Можно сделать денежное пожертвование. Все средства передаются настоятелям храмов под расписку. Уважаемые братья и сестры, ждем вас с 1 по 7 апреля в парке «Сокольники» в павильонах номер 2 и номер 11. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, выставка-ярмарка работает в павильонах номер 2 и номер 11. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Номер секции радио «Радонеж» 150. Все средства, полученные от торговли, идут на оплату работы нашей радиостанции. Ждем вас.
Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 1 по 7 апреля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Дорогие радиослушатели, 20 апреля в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится особенный музыкальный вечер, пасхальный благотворительный концерт в поддержку реставрации храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте имени братьев Бахрушиных. Средства от продажи билетов на концерт пойдут на реставрацию храма Живоначальной Троицы, Москва, Первый Рижский переулок, дом 2, построенного в 1901-1903 годах промышленниками и меценатами братьями Бахрушиными в составе комплекса приюта для детей-сирот. В благотворительном концерте принимают участие лучшие отечественные исполнители духовной музыки, Московский синодальный хор, художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков и Государственный академический русский народный ансамбль России имени Зыкиной, художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко. В программе вечера прозвучат радостные пасхальные песнопения и всеми любимые русские песни и романсы. Билеты на пасхальный благотворительный концерт можно приобрести на сайтах ticketland.concert.ru, по номиналу, а также по телефону 8-495-629-77-21. Повторяем, 8-495-629-77-21.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжаем передачу о Соловецком монастыре. Предыдущая не так давно вышла и вызвала теплый отклик, поэтому мы поговорим на эту тему вновь. Поговорим о человеке, из которого, как из малого родничка, вытекла долгая и полноводная река славной Соловецкой обители. Поэтому сегодня у нас в гостях специалист по истории ранних Соловков, сотрудник исторического факультета Московского государственного университета Анастасия Олеговна Любезнова.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, первый вопрос. Как так произошло, что из трех древнейших соловецких святых более всего знают Савватия и Зосиму, а менее всего Германа, хотя он, если память мне не изменяет, оказался на Соловках первым и был для остальных двух святых своего рода проводником.
Да, действительно, и Савватий, и Зосима пришли на Соловки именно через встречу с Германом. Однако их почитание связано с тем, что Савватия начал почитать еще сам Зосима. При перенесении его мощей в монастырь Савватий стал первым соловецким святым, святым, который как бы поддерживал монастырь, святым заступником перед Богом за соловецкий монастырь. Зосима же почитался как первый игумен монастыря, как человек, очень много сил вложивший в монастырь и, видимо, помогавший всем монахам в их монашеской жизни. А преподобный Герман скончался позже Савватия и позже Зосимы. Соответственно, видимо, некому было в тот момент позаботиться о том, чтобы его почитание в монастыре началось.
Ну, а вот, собственно, святой Зосима, он был самым первым настоятелем или он был первым из, собственно, соловецких настоятелей?
Он был первым соловецким настоятелем.
То есть до того владыка Новгородский отправлял настоятеля из Новгорода на Соловки, но благодаря особенно тяжелым условиям соловецкой обители не очень вот пришлые игумены задерживались. Это так?
Да, видимо, не каждый человек может справиться с тяжелыми условиями жизни на Соловецком острове, тем более в самом начале становления монастыря, когда, видимо, не было еще достаточно построено келий, может быть, не была настроена доставка продуктов в монастырь.
Ну, то есть, иными словами, жизнь была такая, что соловецкие монахи на протяжении нескольких поколений существовали между жизнью и смертью, буквально вися на волоске. Чуть-чуть больше зерна в закромах, и они живы, чуть-чуть меньше, и кто-нибудь расстанется с жизнью.
Да, несомненно. И голод тоже бывал в Соловецком монастыре в начальное его время. Жизнь там была очень трудной из-за погодных условий, в первую очередь, конечно.
Но как же так получилось, что жительство на Соловецком монастыре в этих тяжелейших условиях, да еще и при отсутствии всякого постоянного села, поселка, деревни на Большом Соловецком острове, началось с очень ничтожного количества людей. Первыми туда прибыли святой Герман и святой Савватий, и они долгое время жили вдвоем. Что же это были за люди такие? Вот, собственно, если я правильно помню, Герман был проводником святого Савватия, и что нам известно о Германе, почему так получилось, что он был чуть ли не главным терпеливцем на Соловках?
Ну, вероятно, для этого нужно было иметь очень крепкую веру и очень большое желание подвига ради Христа. Герман был из простых людей. Он, скорее всего, не имел опыта какой-то богатой жизни, привольной жизни. Ушел в монахи, вероятно, еще в ранней юности. И стремился к постановительству, однако не решался сам один поселиться на Соловках. И, видимо, этому поспособствовала как раз встреча с Саватием, который ко времени встречи с Германом был уже монахом в годах и имел большой опыт монашеской жизни. И, вероятно, им вдвоем поселиться на Соловецком острове было не так сложно. Герман помогал Саватию в трудах, в постройке кельи в первую очередь, конечно, потому что Саватий в силу возраста не мог бы сам себе обеспечить проживание на Соловецком острове. А Саватий помогал Герману, думаю, в первую очередь духовно.
Ну, а откуда они пришли на Соловки? Собственно, вся их ранняя судьба до Соловецкого острова складывалась каким образом? А тот же Герман откуда, откуда Саватий, где они начали свое иноческое учение?
Саватий начал свой иноческий подвиг в Кирилло-Белозерском монастыре. Однако он уходил из монастыря по причине того, что братья начала к нему очень уважительно относиться. Вероятно, Саватий исполнял какой-то особый подвиг, но он не хотел такого почтительного отношения. После того, как Саватий ушел с Кирилло-Белозерского монастыря, он пришел на Валаам и прожил там пару лет. Однако душа его тянулась, вероятно, к подвигу пустынничества, который в то время на Руси был очень известен, и люди, которых хватало на это духовных сил, конечно, стремились именно к подвигу пустынножительства и к подвигу такой вот тихой молитвы ко Христу.
Сейчас мы вернемся ненадолго к судьбе Саватия до Соловков. Если я правильно вас понимаю, то есть Кирилло-Белозерского монастыря святой Саватий ушел, убегая от славы, которую он там приобрел. То есть к нему начали относиться к наставнику, а он этого не хотел. Он хотел быть обычным монахом, человеком, который даже несколько удален от общины и во всяком случае не ищет ни власти, ни положения человека, к которому приходят за советами. Я правильно вас понимаю?
Да, именно так. Он, вероятно, хотел стяжать смирение, а похвалы и братья, конечно, мешали его подвигу.
Известны ли имена его учителей, наставников в иноческом делании?
Ну, в Кирилло-Белозерском монастыре он застал еще самого основателя монастыря Кирилла Белозерского.
И был своего рода его учеником.
Учеником, конечно, и проводником его учения дальше, уже через Валаам в Соловецкий монастырь.
Понятно. Ну, а что же Герман?
А Герман был родом из простых людей, из рыбаков, и не раз плавал на Соловецкие острова до того, как они приплыли туда с Саватием. Он уже знал к этому времени Соловецкие острова, ловил там рыбу, знал об условиях жизни на островах и уже хотел, скорее всего, поселиться там, но, вероятно, не решался это сделать в одиночку.
Да, это уже было бы совсем тяжело и очень рискованно. Мне приходилось читать, что родом преподобный Герман происходил из большого торгового города Тотьмы. Так ли это? Или это одна из версий?
Ну, скорее всего, это одна из версий.
Мы не знаем этого точно.
Точно не можем сказать. Известно, что он родом из карельских людей. Больше сложно что-то сказать на эту тему, более точно.
Вот они прибыли на Соловки. И, насколько я понимаю, довольно долго, ни месяц, ни неделю, ни год прожили там вдвоем. Что происходило в это время?
Ну, в это время, во-первых, они построили себе кельи, в которых, конечно, нужно было жить. Построили небольшую часовню, чтобы можно было молиться. И совершали свой иноческий подвиг в тишине, в молчании.
Как долго это могло происходить и когда это вообще происходило?
Считается, что Саватий с Германом прожили на Соловках 6 лет.
И после этого Саватий ушел на суд Господень, а Герман остался.
Не совсем так. Герман ушел на материк, неизвестно за какой надобностью, но, как сказано в житии, некий ради потребы. Ну, скорее всего, он отправился на материк за продовольствием.
За хлебом.
Возможно, за какими-то материалами для постройки кельи.
Ну да, в общем, на Соловках хлеб не вызревает, и гвозди из земли не растут. И вот он уехал, уплыл, вернее, на материк Соловков, а в это время Саватий скончался.
Нет, Саватий был извещен Богом о том, что грядет его скорая кончина, и он захотел, как истинный христианин, причаститься Христовых тайн перед смертью. Но на Соловецких островах, где он остался в одиночестве, это было невозможно сделать. И Саватий находит около берега лодку. Он считал, что это божественная помощь, как, естественно, это и могло быть. Он садится в эту лодку и Божьей помощью, без бури, без тяжелых каких-то происшествий на море прибывает к материку.
Хотелось бы напомнить, Саватий — человек в годах. И расстояние от Большого Соловецкого острова, где поселились Герман и Саватий, до материка, в том месте, где Соловецкие острова ближе всего к материковому побережью, составляет 50 километров, если не больше. Верно? А таким образом, Саватий должен был в одиночку на лодочке плыть много часов и, может быть, даже и не один день.
Скорее всего, не одни сутки.
Тем не менее, он с этим справился и на материке все-таки причастил святых тайн.
Да, там он дошел до часовни на реке Вык и встретил там игумена Нафанаила. Он попросил его о причастии, однако игумен сначала отказал ему, сказав, что его ждет тяжело больной в одной из деревень. Однако Саватий, чувствуя, что его кончина уже близка, все-таки попросил игумена причастить его святых тайн. А игумен Нафанаил причастил его и отошел в деревню, где его ждали. А Саватий же остался в часовне один, молился Богу. Однако вскоре в эту часовню пришел купец по имени Иоанн. И он успел поговорить еще с Саватием перед смертью. Саватий запретил ему в тот же день двигаться по морю дальше. Купец хотел ослушаться его, однако в море началась буря. Таким образом, получилось, что Иоанн остался на берегу. И утром снова пришел в часовню к Саватию, чтобы получить у него благословение и, возможно, поблагодарить за мудрый совет. Однако нашел Саватия в часовне уже умершим.
Получается, что Герман когда-то был первым человеком изо всего Соловецкого монашества, который побывал на Соловецких островах, и после смерти святого Саватия он вновь остался один. Тем не менее, он Соловки не желает бросать.
Ну, по житию сказано, что Герман не вернулся на Соловки сразу после смерти Саватия. Он в то время оставался на материке и встретил там преподобного Зосиму. Зосима очень хотел тоже уйти в монашескую пустынную жизнь, однако по семейным обстоятельствам тогда не мог этого сделать. Его мать не хотела отпускать его в монастырь.
Но, тем не менее, в конечном итоге это произошло.
Это произошло уже после смерти матери. Зосима похоронил ее и тогда отправился с Германом на Соловки. Он успел переговорить с Германом еще до того, как умерла его мать, и загорелся вот этим желанием, услышав про старца Саватия, услышав про жизнь с Германом на Соловках, загорелся желанием самому пойти туда же и, возможно, основать там храм.
И сколь долго длилась вот эта пауза между пребыванием Саватия и Германа на Соловках и тем моментом, когда Герман берет с собой Зосиму и отправляется опять на Соловки?
Недолго. Герман с Зосимой вернулись на Соловки уже через год после отплытия оттуда Саватия.
Где жили Герман и Саватий на Большом Соловецком острове, и где впоследствии поселились Герман и Зосима? Это ведь не то место, где сейчас стоит Соловецкий монастырь.
Нет, Саватий с Германом жили на Соловецком острове в другом месте, основали там келью, а Зосима с Германом уже поселились, но еще не в том месте, где основан монастырь. Просто Зосима увидел видение, которым ему было указано на конкретное место, где должен стоять монастырский храм.
А вот где первоначальные места жительства локализуются на Большом Соловецком острове? Вот говорят о Секирной горе, или это скорее некое благочестивое предание, что именно там изначально жили Герман и Саватий?
Возможно, что это предание.
Ну, то есть, скажем так, значительная часть насельников Соловецкого монастыря и изрядная часть историков Соловецкой обители воспринимает это предание, ну, как более или менее достоверное, что изначальное жительство святых Германа и Саватия было не на месте нынешней обители, а значительно севернее, где-то в районе Секирной горы. Позднее уже, еще севернее, появился Саватиевский скит. Ну, а вот после того, как на Большом Соловецком острове поселились святой Герман и святой Зосима, ведь они жили принципиально иначе, чем это происходило когда там поселились Герман и Саватий. Какое-то время они повторяли подвиг пустынного жительства, а потом, если память мне не изменяет, по инициативе святого Зосимы начали призывать большее количество людей на Соловецкие острова.
Да, после видения Зосима, конечно, захотел построить храм,
а
возможно, монастырь. Зосима увидел огненный столб на месте, том, где должен быть основан монастырь. Конечно, он был поражен и, возможно, испуган. И Герман, увидев его изменения в лице, спросил его, что произошло. Зосима рассказал Герману о своем видении, и Герман сказал ему, что, вероятно, здесь должен быть воздвигнут монастырь, и поддержал Зосиму в его начинании.
И как долго они жили вдвоем, и когда уже появилась община? Ясно, что когда строится монастырь, даже самый скромный, это место обиталище не для двух человек.
Да, конечно. Опять же, Герман отправился на материк для того, чтобы собирать и строительный материал для монастыря, и для того, чтобы позвать туда первых монахов. Но по одной из версий жития, первого человека, которого Герман привез на остров, звали Марк. И монастырь начинает строиться, вероятно, где-то в середине 15 века.
Святой Зосима впоследствии станет, как вы уже говорили, первым, собственно, соловецким настоятелем обители. И уже к концу 15 века обитель будет довольно многолюдной, конец 15-го, начало 16 века, это уже довольно значительный монастырь. Какое место в этой общине занял первопоселенец, самый, можно сказать, ранний соловецкий монах Герман?
Герман занимал в общине монастыря, видимо, место помощника, место трудника, скорее всего, довольно скромное. Однако он не жалел своих сил для монастыря, потому что он не раз совершал поездки на материк, а, естественно, по морю в то время это было очень трудно и опасно, однако он не боялся и уходил на материк ради монастырских нужд. Однако он не занимал в монастыре какого-либо видного положения.
Как к нему относились? Кем он был в глазах братья? Ведь, в сущности, он был тем самым источником, из которого вышла вся соловецкая обитель. И, тем не менее, он действительно оказался на довольно скромных ролях. Вот тот взгляд, который выработался у соловецких монахов Герману, что он в себе содержал?
Ну, к сожалению, взгляд первой соловецкой братии на Германа, вероятно, был, возможно, даже немного снисходительный из-за того, что Герман был из простых людей и, скорее всего, не знал грамоты. И это очень заметно по тому, что когда Герман умер, то житие, которое он надиктовал игумену Досифею, монастыри не хранили и не заботились о нем, а некоторые даже смеялись над тем, что оно было написано очень простыми словами.
Ну, то есть, иными словами, как говорили в старину, Герман был не книжен умом, но, тем не менее, он был хороший монах. И в конечном итоге в Соловецкой обители началось почитание не только Савватия, не только Зосимы, но и Германа. Как это произошло?
Да, это произошло совершенно не сразу. Савватий начал почитаться в Соловецкой обители уже в конце 15 века, а Зосима тоже сразу после своего представления в конце 15 века. А почитание Германа в Соловецкой обители начинается примерно через столетие, уже в конце 16 века. И мощным, можно сказать, толчком к его почитанию становится уже в начале 17 века явление самого Германа одному священнику в селе Старая Тотьма с просьбой написать его икону, написать ему тропарь.
Наверное, поэтому-то и говорят, что, скорее всего, он из Тотьмских.
Ну да, да, и именно это подтверждение возможной версии.
И в конечном итоге, в конце 17 века Герман причисляется к лику святых, входит вот в число святых соловецких наравне с Зосимой и Савватием. Вот символично может быть то, что сейчас в Соловецкой обители существует небольшой, но старинный храм, который освящен во имя Германа Соловецкого. А вот храм, в который были бы освящены во имя Савватия и Зосимы, нет. То есть какой-то момент, может быть, было Божье снисхождение к этому человеку, который безгласно трудился, молился, не требовал для себя никаких почестей, никакой власти, терпел всю эту снисходительность. И теперь он вот таким необычным способом прославлен на Соловках. Всякий человек, который побывал в Соловецком монастыре, не один раз проявил к нему интерес, он как будто магнитом притягивается к этому маленькому храму и старается в него зайти, не так ли?
Да, конечно, именно так. Еще, конечно, хотелось бы добавить о том, что, несмотря на все отношения братьев Герман, именно благодаря нему вообще сохранились известия и о Зосиме, и о Савате. Именно Герман рассказал записавшему эти известия игумену Досифею о жизни со Саватием на Соловецких островах и о их первоначальной жизни с Зосимой.
Ну что ж, я думаю, пришло время завершить наш разговор о святом преподобном Германе Соловецком. И хотелось бы несколько слов, самых добрых и теплых, адресовать ему. Ведь огромное количество житий иноков-подвижников громких, с совершением многочисленных чудес, с необыкновенными подвигами аскетизма, с историей основания славных обителей. А Герман получил какой-то невероятно скромный, наверное, портрет, несколько выцветшие, его черты трудно различить, они расплываются. Мы знаем только о том, что он был неутомимый работник и добрый молитвенник, что он был помощником Саватию и Зосиме, хотя в отношении Зосимы по возрасту мог бы быть и наставником. И вот это его, скажем, негромкая, спокойная иноческая судьба, тем не менее, привела его к тому, что он был канонизирован. Вот и для других людей, ищущих иноческого благочестия, иноческой науки, наверное, фигура Германа дает благой пример, благой образец. Пребывая вне всякого честолюбия, вне всякой гордости и даже вне, может быть, какого-то необыкновенного пылания внутреннего, вне какого-то необыкновенного внутреннего пылания веры, тем не менее, человек совершал свой долг, шел по своему пути, по своей стезе честно, дошел до конца, нигде не ошибся и не отступил. Славный путь.
Да, конечно.
Благодарю вас, Анастасия Олеговна, за эту замечательную беседу. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодняшний мой гость, протоиерей Александр Шабанов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Клирик собора Тверского и, наверное, главный специалист по кельтской религиозной культуре у нас в России. И как удачно все это получилось, что с вами мы давно познакомились, и уже тогда, сколько, пару лет тому назад, делали большой материал о Святом Патрике. И вот сейчас, дорогие друзья, решением Синода Русской Церкви 9 марта Святой Патрик внесен в святцы наряду с 15 других святых зарубежных, скажем так. Хотя тут начинают уже подозревать, естественно, наш Синод в каком-то экуменизме, что нам там католических святых пытается навязать и так далее. Какого века? Вот поясните, почему Святой Патрик внесен в наши святцы?
Ну, Я хочу сделать небольшую такую справку, совсем кратко. Дело в том, что в 2007 году решением того же самого Священного Синода святые Сурожской епархии по представлению блаженной памяти владыки митрополита Антония были внесены в наши святцы, и празднование было установлено третье воскресенье, третья неделя по Пятидесятнице. Каждый год с 2007 я с трепетом открывал патриарший календарь для того, чтобы посмотреть, есть ли они там. И каждый год я удивлялся, почему решение Синода не исполняется. Там в частных дискуссиях мне приходилось даже брать с собой, на всякий случай я брал «Альфа-Омегу», журнал, который продублировал это решение, ну так, документ. Вот, это первое замечание. Второе замечание. Самые по себе святые, которые внесены были 9 марта в наши святцы, вот эти 15 имен, это все святые, которые жили не просто во время до раскола, то есть до 1054 года, но вообще они все принадлежат приблизительно одним и тем же, вот если Албан это третий по некоторым вариантам, ну, более часто говорят, четвертый век, то последняя святая Женевьева, это шестой век, и еще, значит, там есть святитель Герман Ассерский, святитель Луб, святитель Гонорат, по-моему, в русской транскрипции, и святой Патрик, то есть все они принадлежат времени, ну, вот, времени становления церкви, времени Вселенских соборов.
Не тем самым это совершенно православные святые.
Ну, если вообще, если быть честным, да, если не придираться к слову православное и все-таки связывать его появление с временами, ну, достаточно более поздними, чем времена соборов, да, так сказать, православными, когда стали наименоваться, то да, они принадлежат единой, неразделенной церкви времен до раскола.
И церковь никогда, я имею в виду православная церковь, не вменяла им вину, какое-то неправомыслие?
Нет, более того, посмотрите, из истории мы знаем, что, во-первых, эти святые, так или иначе, не все из них, но основная часть из них, они почитались как святые у греков. Собор 1952 года, собор Русской Православной Церкви за границей выслушал специальный доклад святителя Иоанна Максимовича о почитании вообще этих святых, святых западных. Ну, у него был более широкий список в традиции православной, эмигрантской традиции, но и не только в русской православной традиции, в зарубежной церкви, но и именно в церквях православных, находящихся вне России. У греков, у антиохийцев. Все эти имена, ну, в той или иной степени они уже звучали.
Но святой Патрик является покровителем Ирландии, и там он почитается особенно. Вы скажите, пожалуйста, ну вот чем этот святой так был любезен ирландцам, что они избрали его, как у нас преподобный Сергий? Мы вот чувствуем, что да, это вот начало русской святости, особого русского такого пути в православии, абсолютный авторитет для нас всех. А там у них Патрик, да?
Ну, само по себе вот эта любовь к Патрику, она тоже, так сказать, исторически складывалась, потому что это не так часто бывает, что вот если Патрик скончался в, ну, по разным вариантам, все-таки это 463 год, 461, 65 год, а само все почитание, оно как-то вот в народе, да, как мы говорим, оно развивалось на протяжении 200 лет прошло, пока появились два первые текста жития Муирчу или Муирху и Деяния Патрика, написанные Теречаном. Были в народе гимны там какие-то сложенные, там песни, устная традиция, все это сохранялось. Но...
Как народное.
Да, он как народное почитание. А
духовные стихи,
через,
можно сказать.
Да, духовные стихи. И вот то, что мы называем лорика, щит святого Патрика, тоже в той или иной степени где-то вот бытовало на этой устной, кельтской, постдруидической, скажем так, традиции народного творчества. А почитание вот началось лет через 200, и где-то там уже в Западной Церкви он стал достаточно известен к веку XI. Почему я датирую XI век? Потому что, на самом деле, упоминание, название Ирландии как остров святых, оно относится как раз к XI веку, когда один монах, находящийся в Германии, ирландский монах, он, обращаясь к родине, которую он покинул, назвал ее островом святым. Ну, естественно, большое количество святых. Кто-то должен быть патроном. И так исторически, так традиционно сложилось, что Патрик, как человек, который крестил Ирландию, он, ну, так сказать, вот был выбран народом, глазом ирландского народа.
Но тоже нужно было понять, почему он так, этот ирландцы-то прикипели. Мы-то про них что знаем? Ну, как я, например, общее мнение такое выскажу. Ну, это громадные такие, очень энергичные, даже, можно сказать, агрессивные.
Да, наверное, со скандинавами путаете.
Ну вот сложилось у меня такое мнение. По крайней мере, да, когда я вижу там в Америке, вот, мы видим, вот, ирландцы, да, они все-таки выражены, такие высокие, какие-то высокие мужчины, там уж про женщин не знаю, все-таки про женщин трудно говорить, что они такие крупные, но, вряд ли.
Ну да, они разные, конечно, но рыжие.
Уже есть какой-то признак.
Да, да, ну, шотландцы высокие.
Ну, высоких много.
Много, да. Ну, так мы возвращаемся к вопросу. Почему именно Патрик?
Да, вот этому народному темпераменту как-то он должен быть особенно симпатичен.
Я думаю, что вот он, вы знаете, как он так огненный святой, как его иногда называют, потому что даже из текста «Жития» мы видим, что человек горел служением. То есть это был такой, ну, я не знаю, непоседа, да, вот в хорошем смысле, неуспокоенный, горячий проповедник и человек, через которого Бог творил чудеса, сами по себе удивительные по содержанию, красивые, ёмкие, неожиданные. То есть вот это проявление через Патрика благодати Божией в таких удивительных формах, наверное, тоже впечаталось в память.
Но в таком случае, если возможно, хотя бы краткое, вехи его жития.
Он родился в Британии, он принадлежал семье кельтских христиан, они были бриты, его отец был диаконом, его дед был священником, что, кстати, любопытно, да, с точки зрения того, что целибат в Западной Церкви времен 4 века, там об этом речи не шло. А он был до 16 лет жил там, в Британии, и исходя из документа, кстати, это один из немногих святых, который оставил подлинный документ, ну, это автобиография, которая называется «Исповедь, конфессию». Вот исходя из этого документа, мы знаем, что он до 16 лет, хотя был в священнической семье, что тоже любопытно, верой он особо не горел. А в 16 лет на их виллу напали пираты, он был похищен, он оказался в Ирландии, и там в течение 6 лет он был, ну, говоря таким обычным языком, рабом. То есть он там пасовец. И, в общем-то, особой любви к этой земле он не должен был испытывать. Но вот происходит такое первое чудо, обращение, вот эта встреча с Богом внутри сердца его, когда он, находясь вот в этом состоянии рабства, он, тем не менее, вспоминает какие-то, видимо, уроки, условно говоря, закона Божьего, своего духовной практики детской, он начинает молиться. Он, как в исповеди говорится, читает 100 молитв утром, 100 молитв вечером. И, в конце концов, к нему обращается через ангела Господь, указывает ему на возможность, возможность бегства, он бежит из Ирландии, бежит с разбойниками какими-то, или там, сложно сказать, с какими-то людьми, он путешествует с ними по островам, неким оказывается, в конце концов, в Галлии, а там, в Галлии, он добирается до острова Лерин.
Сколько ему было в то время?
А ну вот 16 плюс 6.
22, да?
Да, 23 года. Совсем в 30 молодой. Лет он становится священником. Вот там, в Галлии, он попадает на этот остров Лерин. Для православных это остров должен кое-что значить, потому что на этом острове подвязался святой Викентий Леринский. Это вот один из тех отцов церкви, который в V веке говорил о согласии отцов. Ну, такая богословская идея. О том, что в главном, в догматическом отношении отцы, они не согласны, согласуются между собой.
Галлия – это Франция.
Да, Галлия – это Франция. Остров Лерин в 8, по-моему, километрах или милях морских от Кан находится. Вообще, этот остров связан с Мартином Турским. По одному из текстов, мать святого Патрика была какой-то дальней родственницей Мартина Турского, и он еще связан с Иоанном Кассианом. То есть это вот остров, который, несмотря на его географическое положение, он каким-то образом адресуется с восточным сирийским египетским монашеством. Это традиции восточной аскезы. Поэтому, когда Патрик приезжает в Ирландию, он возвращается с Лерина домой, он еще заезжает, потом он получает странным образом там, откровение, письма из Ирландии, где ирландцы его зовут приехать, и он принимает...
То есть там...
Да, это все описывается.
То есть было же общение, значит, у него там все-таки были какие-то христиане, да, с которыми были, он общался в Ирландии.
Были христиане, их было совсем немного, потому что вот научная литература историографическая говорит о том, что Патрик был не первый проповедник, но те миссии, которые были до него, миссия Паллади, в частности, упоминаемая в исповеди, в житии Патрика, она не завершилась успехом. Ну и поэтому Патрик, он получает сан, епископский сан, но не в Риме, что тоже важно.
Ну, для нас, по крайней
мере. Да, ну, для нас, по крайней мере.
Символически, по крайней
да,
мере.
Да, не в Риме.
Только бы не там, да?
Да, только бы не там. И отправляется в Ирландию. Хотя, на самом деле, после Патрика будет жить святитель Григорий Папы, римский двоеслов, чью литургию мы сейчас совершаем по средам, пятницам, Великим постом. И вот там он начинает проповедовать, и его сама по себе проповедь, она удивительна, она сопряжена с разного рода чудесами. Более того, мы становимся свидетелями достаточно жестких эмоциональных столкновений с языческими королями ирландскими. Там каскад чудес, каскад разного рода удивительных событий, в том числе, которые перекликаются с очень богатой кельтской мифологической традицией. Ну, потому что, на самом деле, в христианской агеографии, кроме как кельтской, я вот особо не помню случаев, когда люди превращались в животных. А там вот есть рассказы в житии Патрика, ну, такие вот удивительные, да? И он проповедует... Оборотни-то это ладно, оборотни это какие-то силы там зла. Еще хоть как-то можно объяснить, как оборотень, как некое соблазнение. А здесь в оленей, прекрасных оленей, для того, чтобы не быть увиденными там языческими воинами. И он основывает церкви. Причем он не просто основывает храмы, он основывает, видимо, монастыри, потому что сама по себе потом история кельтской церкви, история христианской Ирландии – это история монастырей, а не приходов. Монастырей, и Патрик, вот он, чем он еще хорош для ирландцев, я так думаю, тем, что он, во-первых, само по себе, сейчас скажу плохое слово, насаждение христианства, а воцерковление народа произошло бескровно. И не было столкновений. Никто никаких перунов никуда не кидал, никто никого никуда не загонял. И Ирландия, кстати, не дала никаких мучеников потом христианских. То есть не было вот этой контрмиссии со стороны язычества. Так потихонечку как-то вот...
Но вместе с тем, кельтская культура, она, языческая культура, она крайне такая серьезная.
А вот тут очень интересная штука заключается в том, что о кельтской языческой культуре, когда мы говорим, мы должны помнить, что она до нас дошла благодаря ирландским монахам. Переписчикам, которые на полях иллюминированных Евангелий, там, буков Келс или книги Ленстера, они записывали вот эти, все эти истории, которые до нас дошли, как похищение быка из Куагнини, или там какие-то рассказы о воинах, тем паче моих любимых плавания к земле обетованной. Да, это все то, что сохранили именно монахи.
Вот он становится епископом. Что дальше происходит?
А дальше вот он уже как епископ, он рукополагает там какие-то огромные цифры, 365, по-моему, ну, видимо, по количеству дней года, 365 священников, 365 епископов, основываются какие-то церкви. Но на самом деле все это правда, потому что Ирландия за короткое время, то есть вот с момента, если Патрик закончил свою жизнь где-то в конце 5 века, условно говоря, то до середины 7 века Ирландия дала огромное количество святых и преподобных, и самое главное, удивительно, ирландцы, ну вот, как Жак Легов говорит, факелоносцы Средневековья, которые спасли Европу от варварства. Это было ученое, образованное монаш. В Европе никто не знал греческий к тому моменту, после Аттилы, после Алариха, точнее, после варваров. И ирландцы это знали. Они принесли эту образованность. Они спасли Европу. Недаром папа Иоанн Павел II, он назвал святого Колумбана, один не прямой ученик Патрика, но человек в патрикианской традиции, учителем Европы. То есть у Европы три учителя. Святой Коламба шотландский, Колумбан-младший и Кирилл Мефодий. То есть вот с двух сторон. То есть европейская культура обязана этим людям.
Понятно, что он посвятил свою жизнь Богу, церкви, и так энергично. В чем заключается особенность его проповеди? Вот его личного человеческого устройства.
Знаете, конечно, я затрудняюсь быть объективным, когда мы берем тексты житий, написанных через 200 лет. А если ты берешь, и она, кстати, есть в доступе, можно набрать в интернете Патрик исповедь и прочитать, там небольшой, это час займет неспешного чтения, документ, где он рассказывает о себе, о своих сомнениях, о своем предстоянии пред Богом, о чувстве стыда, о чувстве страха и о горении, которое он получал, когда Господь вот буквально его призывал к проповеди, ведь он не хотел ехать в Ирландию. Он признается, я не хотел ехать в ту страну, где я был рабом, но Бог меня призвал. Вот эта верность, вот это стояние, да, в призвании своем христианском от апостолов, идите, научите. Он буквально воспринимали, средневековые люди, они чем молодцы, они все это буквально воспринимали без экивоков и комментариев. Вот это горение, искренность, я думаю, что это, наверное, самое главное, потому что когда там священник, епископ проповедует, и ты чувствуешь, что он, я не скажу фальшь, но не дотягивает, то ему не больно-то и верит.
Ну, пришел сей человек, стал, и говорит ему преподобный: сядь, он сел.
Ну, да, какие-то вот такие. Не, ну вот чисто... как, вы все правильно. Как только это вот покой
Наталья.
Как только покой Наталья Леонидовна Траубер говорил, как только вы слышите пафос, готовьтесь, что за этим пафосом последует действительно неправда.
Но он же писал еще и стихи, а стихи без некоторого такого пафоса все же невозможно. Что вот его литературное творчество?
Так, значит,
во-первых,
смотрите.
Это тоже, опять-таки, не стихи, конечно.
Я хочу поправить вас, да. Дело в том, что Патрик, как литератор, до нас дошел в двух изводах. Это «Исповедь» и текст, который называется «Письмо Каротикусу», римскому военачальнику, где Патрик выступает против рабовладельческого строя, ну, так скажем условно. Вот все остальное, лорики, кожаные латы, как переводится, стихи, это все приписываемое Патрику. Вполне возможно, что что-то он говорил, что-то осталось, но фиксации письменной принадлежит перу Патрика не существует. То есть это, ну, такое более позднее творчество людей, которые были, повторюсь, укоренены именно вот в этой патриковской традиции, совмещавшую в себе христианскую миссию и, ну, скажем так, друидическую или филидическую традицию устного такого поэтического творчества. Поэтому все это безумно красиво, но очень привлекательно. Простота. То есть, когда вы читаете, например, «Исповедь Августина», да, там, помните это место, где он встречается с мальчиком на берегу моря, и мальчик вычерпывает воду в лонку, спрашивает Августина, что ты делаешь? Он говорит, я хочу перелить океан вот в эту ямку. Августин говорит, это невозможно. А мальчик, ну, это ангел, отвечает ему, также невозможно узнать тайну Святой Троицы. Августин тогда пишет труд о Троице. А Патрик, говоря о Троице, срывает вот этот самый трилистник, клевер ирландский, и говорит, вот, смотрите, вот Троица. Один цветок, но три листка. Каждый листок – неотъемлемая часть этого цветка. Вот тут есть Троица. Ну, такая вот простота.
Она, конечно,
наглядность.
Наглядность,
да. Она где-то подкупает людей. И, ну, и поэтичность.
Ну, и подкупала, если он, простите меня, там по 300 человек рукополагал, епископы, да. И монастыри основа. Это же тоже особое призвание – идти в монастырь как-то.
Ну, ирландский монастырь того времени, конечно, это не русская традиция и не восточная, но все равно монастырь есть монастырь, да. Какие-то вот вещи такие аскетические, достаточно жесткие аскетические там были заявлены. Потому что вот в ирландских монастырях не только люди книжки читали, писали, переписывали, но еще и была серьезная аскеза. Вот я подготовил в конце 16-го года, есть на сайте Тверской митрополии книжка, посвященная ирландским уставам. Там ирландские уставы монастырские 8 века. Это не бенедиктинские, это очень жесткие вещи.
А сейчас, кстати, что-то от этой традиции осталось в Ирландии?
Нет, ну, Ирландия после разделения церквей, она, конечно, стала сугубо католической страной, но осталась память, наверное, вот что самое главное. Вот это память о наших святых. И эта память, кстати, сыграла определенную такую историко-культурную роль, когда ирландцы в середине 19 века начали переселяться в Соединенные Штаты Америки, в Австралию, Новую Зеландию, они привозили с собой своих святых. Отсюда, в общем-то, и все эти парады-то.
Вот-вот, теперь про парады, потому что парады-то как раз и смущают наших верующих. Говорят, вот, еще Великий пост, а память его назначена 17 число.
Да, там всегда будет Великий пост.
Да, как ни крути. А тут опять нас заставят ходить вот этими ирландскими парадами. В общем-то, это как какой-то карнавал, в конечном счете, своеобразный. С обычаем там пить пиво, там говорят, что вот он пиво варил.
Да, пиво он все-таки не варил. А нет никаких этих самых свидетельств. А насчет карнавала я, наверное, скажу следующее. Дело в том, что когда вот ирландцы за границей выходили, ну, как у нас это сейчас принято говорить, выходили за церковную ограду, да, то есть когда они жили в своем районе национальном, и они выходили с карнавалом, вот с этим весельем. Они делились этой вот радостью, этим праздником. Но другое дело, что, конечно, Патрик со временем стал такой фигурой, не он сам, он как был, так и остался на небе, и живосвятых Патрик ирландский просветитель и чудотворец. Но его фигура стала несколько размыта благодаря вот такой поп-культуре, да, попыткам его привлечь для, ну, трансляции каких-то там вещей, может быть, и безобидных, если не упиваться-то, да? А вот, но для сознания многих людей не совсем Великий пост действительно приемлемых. Церковь не призывает. Церковь, кстати, в карнавалах-то не участвовала никогда. Вот так вот на Западе я не видел такого, чтобы церковь ходила в карнавале. Это вот то, что вышли, и все.
Но вот что на собой представляет этот, ну, как бы карнавал, то шествие? Это типа того, что на Масленицу в Рио-де-Жанейро происходит?
Нет, на Масленицу в Рио-де-Жанейро или на Масленицу в Кёльне, например, это карнавал, как раз именно посвященный началу Великого Поста. То есть это где-то там в четверг перед первой седмицей это действие. А здесь...
Ну, я почему говорю, собственно, что Бразилия это уже превращается в такую форму распутства, развязности особенной.
Ну, к сожалению, ведь на любом деле люди начинают зарабатывать деньги, и когда начинают зарабатывать деньги, то вылезает все, что связано с способом существование через зарабатывание денег.
То есть... А этот вот, вот это шествие, марши на День Патрика в Ирландии, они, ну, более-менее целомудренны, как вообще там происходит сейчас, по крайней мере?
Я не думаю, что они там как-то вот особенно озабочены выстраиванием неких норм. Там, это целомудренно, целомудренно, но, в принципе, само по себе общественный порядок не нарушается. Люди идут, поют песни, ну, пьют пиво, это, да.
Опять-таки, песни Патрика или там какие-то...
Нет, это, конечно, национальные песни. Это огромная вот эта фолк-традиция ирландской музыки, которая развивалась где-то начиная с, тоже с конца 19 века.
Вы сказали, что как раз связано это с тем, что ирландцы начали переезжать в Америку, да, каким-то образом? Там, ну, формировалось...
Там формировалось так, а в самой Ирландии это, конечно, чуть позже. Он же был, по-моему, в 1917 году, парад был запрещен. Или в 13-м году был запрещен, а в 72-м году опять разрешен.
За что?
А запрещен за то, что очень много пили в самой Ирландии.
Так, уже, да, хорошо, уже, да, самооценка критична, да, была, ну, некоторая, ну, проявлена.
Да, была проявлена, но просто тогда католическая церковь в Ирландии, она занимала очень большие позиции, очень сильные позиции. Сейчас все это гораздо скромнее. А тогда, да, это действительно было. А за границей, вот ирландцы, жившие в таких конклавах национальных, ну, это для них была возможность рассказать о себе окружающим. Окружающим это нравилось, вот что интересно. Я просто думаю, что в Нью-Йорке парад Святого Патрика — это вот то событие, которое дает возможность родиться разного рода анекдотам, например, что в День Святого Патрика каждый жалеет, что он не ирландец. Или же вот все знают историю о том, что Святой Патрик изгнал змей из Ирландии. Вопрос, что стало со змеями, которые Святой Патрик выгнал из Ирландии? Они переплыли в Америку и стали полицейскими в Нью-Йорке. Ну, действительно, в Нью-Йорке полицейские в основном ирландцы были, по крайней мере, в 80-х годах.
А что за змеи? Что это за история?
А вот эта история, кстати, поразительно. Есть люди, которые достаточно критически относятся к этой истории и говорят, что при Патрике в Ирландии и не было никаких змей в 4 веке, в 5 веке. А я читал исследование, согласно которым действительно произошла какая-то экологического свойства катастрофа как раз в тех местах. В Ирландии много болот. Торф, болот. Рядом через канал Святого Георга или Ирландское море, как называют ирландцы, переплываешь, Шотландия, Англия, там этих змей предостаточно. А в Ирландии их нет, они исчезли. Что-то произошло.
Ну, да, да, милость.
Да, и поэтому на иконах вот католических его изображают обычно в епископском мантии, тиаре, с посохом, трилистником. Иногда крест-трилистник сочетается, и ногами он попирает как раз змей, которые так вот скромненько-скромненько уплывают с скалистого берега Ирландии там в разные стороны.
Любопытно. А как вот сейчас? Разработана ли уже православная иконография?
А вы знаете, вот я слежу последние лет 20, очень хорошие иконы пишут у нас здесь, в России, неплохое решение с ликом Святого Патрика, но я должен сказать, что очень большая работа вот относительно кельтских святых, ирландских святых, проводится благодаря трудам протоиерея Михаила Насонова, это настоятель нашего патриаршего подворья в Дублине. Храм Петра и Павла, там шикарный иконостас и разного варианта изображений. И Патрика, и Бригитты, и Коламбы, и других малых и немалых кельтских святых. То есть это вот есть. И я думаю, что после событий 9 марта сего года количество икон Патрика и вариантов увеличится.
А как вы думаете, с чем связано было это такое решение? Ну, вроде бы, ну, у нас сонного мучеников, мы прославляли их в течение вот всех этих 25 лет церковной свободы, всех этих изысканий. Столько своих святых и русских, и признанных православных. С чем было связано это решение?
Ну, мне сложно отвечать, потому что я гадать-то не хочу. У меня есть предположение, что это может быть как-то последствия вот этой встречи под теплым гаванским солнцем Святейшего Патриарха и Папы Франциска. То есть сам по себе было намечено тогда, что мы будем сотрудничать. Я помню эти документы в развитии каких-то исследований в историческом там направлении, культурном. Может быть, это сыграло роль. Может быть, то, что внутри самой церковной полноты какое-то обращение все более и более часто к этим святым, к Патрику, по крайней мере. Но вы знаете, я вам что хочу сказать? Я когда анализировал, я вдруг понял, что это впервые в истории русской, которая является наследницей Российской Православной Церкви, событие, когда мы сами, не глядя на греков, антиохийцев или кого-то еще, приняли в свои святцы святых, принадлежащих временам до раскола, западных святых. До этого ведь не было. Ведь мы никого не принимали. Может быть, мы смотрим, что делала зарубежная церковь, и подключили, ну, как бы, дублируем, вряд ли мы дублируем, ну, по крайней мере, учитываем опыт зарубежной церкви и включили их в наши святцы.
Зарубежная церковь и раньше этого сделала?
Да, она сделала это. Ну, вот я говорю, что доклад был в 52-м году, Иоанн Максимович. Потом уже вот они были внесены. И я помню, что в каких-то там 90-х годах был английский, на английском языке, издававшийся календарь свято-германовский в Платине, Джордан-Вильский.
Там уже все эти Серафим были... Роуз.
Да, да, там все это было. Кстати, отец Серафим Роуз, один из первых авторов, через которых мы узнали о вот этих западных святых, потому что, по-моему, в 91-м году кто-то репринтом издал его брошюру по стопам святого Мартина и Патрика. Мартина Турского и Патрика Ирландского. Это было такое откровение.
Ну, безусловно, да и сейчас, честно говоря, это многих шокирует, это так непривычно для православного сознания. Хотя, вот я знаю жития, ну, какие-то жития западных святых. Ну, понятно, что по духу они, ну, совершенно не православные, там не узнаешь ничего такого, чтобы даже, наоборот, видишь, какое-то такое извращенное. То есть какие-то эффекты, экзальтации, особенно там Бригитта Клепская какая-нибудь, и так далее. Это все, ну, настолько противоположно русской духовной традиции, вообще православной духовной традиции. Uh-huh. А в Патрике, несмотря на вот эти гимны его, чувствуется что-то все-таки другое, гораздо близкое нам.
А там, вот если внимательно читать, опять же возвращаюсь к этому тексту, к конфессии, к житию, там все просто. Вот у него есть сомнения, он рассказывает об этих сомнениях. Он слышит призыв Бога, он идет за ним, он жалуется, он сомневается. То есть чудеса, которые с ним связаны, в его текстах нету. Он не рассказывает об этом. Это рассказывают потом уже, это все через 200 лет, это наслоение.
Ну, собственно, как и с нашими святыми, даже достаточно поздними, обязательно там начинали придумывать что-то такое. Или не придумывать, но, по крайней мере, какой-то матушке показалось, там, сказать, свой епископ подумал, ну, и решили внести там какое-то предание какое-то существовало.
Да, да.
Это вот общая практика религиозная.
Да, более того, в житии Патрика там есть, например, такие удивительные моменты, когда он, есть такое там соревнование с друидами, когда друид подходит, ходит к нему и вливает в его чашу с чем-то, вливает яд. И Патрик осеняет крестным знаменем эту чашу, переворачивает ее, содержимое чаши застыло, как лед, и только капля яда не застыла, она вылилась отдельно. Вот это, ну, религия же не знает другого языка, кроме как языка символов. С этим друидом ничего не происходит, то есть он не наказывает никаких вот волшебства. Все очень содержательно и понятно. Яд да не тронет тебя, а еще что смертный спьют, да не повредит. И вот иллюстрация евангельских слов там присутствует. То есть нету экзальтации, и он там, ничего с ним такого не происходит.
А сейчас в Ирландии, ну, кроме вот этих маршей, его почитают?
Ну, да, конечно, вы знаете, что если вы, например, едете в какой-то город, и вам нужно найти, например, гостиницу, и вы не знаете, у вас нет с собой, да, то есть вы можете просто в навигаторе набрать город там Гэллоуэй, Сент-Патрик-стрит, вы попадете в центр, там, где точно есть гостиница, ну, как вот у нас в любом районном центре, наберите улицу Ленина, вы окажетесь более-менее у какого-нибудь Кремля, или советского, или древнего Кремля, так и там, это все это есть, и школа Святого Патрика, и иконы в соборах. Ну, да, они, конечно, берегут это наследие, помнят, по крайней мере, о нем.
Да, дорогой отец Александр, я очень признателен вам за сегодняшний рассказ об этом замечательном человеке с такой удивительной судьбой, какие-то разбойники, какие-то путешествия, в 30 лет епископ, там, принимает сан очень рано, совершает какие-то замечательные, очень такие назидательные чудеса, пишет чудесные стихи. И я хотел бы, чтобы в заключении нашей программы вот именно каким-нибудь вот его сочинением вы закончили,
да,
которое характеризует его просто как человека, как личность.
Есть вот такой великий гимн кельтского христианства, называется «Оленьи крик», и там есть такие строчки. «Я восстаю сегодня силою небес, солнечным светом, лунным сиянием, блеском огня, дыханием ветра, моря глубинами, твердью земли, крепостью скал. Я иду с Богом в этот час».
Замечательно. Ну, мне кажется, что это из образцов церковной поэзии, ну, разве что псалмы Давидовы, такой же красоты поэтической и духовности вместе с тем. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мне очень приятно, что святой Патрик входит и в нашу жизнь. Для наших братьев и сестер, ну, достаточно авторитетов Иоанна Максимовича, да?
Да, митрополита Антония, я надеюсь.
Да, конечно. Митрополит Антония Суржского, отца Серафима Роуза, да, который был уж такой ревнитель. Ну, все они были глубокими, почитаемыми нами за это православными людьми. Так что их авторитет освещает просто имя святого Патрика и дает ему дорогу в нашу церковную и духовную жизнь. Итак, мы сегодня говорили о святителе Патрике, святого, который принадлежит V веку, да не разделенный еще нашей церкви, святого с острова Святых Ирландии, ну, который почитается, как оказывается, во всем мире, в частности, вот нашими православными собратьями, греками и зарубежной церкви уже давно. Опять-таки, тоже один из таких сертификатов качества, можно сказать, подтверждающих, что святой Патрик вполне православного вероисповедания, да, святой, скажем так. Еще раз спасибо. Сегодня о святом Патрике говорил протоиерей Александр Шабанов.
Спасибо.
Благодарю вас.
Всего доброго.